Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня тема нашей передачи – это информационное пространство, в котором мы все существуем. Существуют радиослушатели, существуют телезрители, есть постоянно увеличивающаяся армия интернет-пользователей, кто-то читает газеты, журналы. А еще не такое, что информации избыток. И мы пригласили известного философа, писателя Дмитрия Евгеньевича Голковского для того, чтобы позадавать ему некоторые вопросы как раз в этой связи. Дмитрий Евгеньевич известен в том числе как автор удивительного философско-исторического исследования под названием «Бесконечный тупик». Кроме того, Голковский весьма популярный в узких кругах интернет-пользователей, автор популярного блога, то есть такого собственного средства массовой информации, которое он ведет. Поэтому у него есть опыт общения с аудиторией и есть наработанный материал по наблюдению за этой аудиторией в течение долгих лет. Дмитрий Евгеньевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Соответственно, первый вопрос Голковскому. Как менялось и меняется информационное пространство, в котором существует человечество? Есть ли какие-то этапы и какие-то вехи?
Ну, разумеется, есть несколько основных этапов, причем люди, как правило, недооценивают их масштаб. На самом деле человечество жило в совершенно разные эпохи, и очень трудно представить вот общество до преодоления определенного информационного барьера. Я думаю, что первым таким еще доцивилизационным барьером, конечно, было овладение устной речью, когда животные с какими-то проблесками разума, они научились общаться друг с другом. И я думаю, вот этот момент возникновения речи возник в то время, когда животное научилось говорить «нет». То есть оно научилось отказываться от какой-то навязанной извне программы. Потому что если, допустим, летит селезень, а утка сидит в пруду там, и она начинает определенным образом крякать призывно, то у селезня у нее щелкает какая-то программа в голове, и он тут же садится рядом. Чем пользуются охотники с подсадными этими утками? Причем у него есть, конечно, какие-то предохранители. Допустим, если он видит, что утка одна, он понимает, что там что-то не то. Поэтому уток должно быть несколько. И охотники, они сажают там 5-6 там, подсадных уток. Но, в общем, это программа такого робота. То есть не может селезень, при всем том, что это довольно высокоразвитое животное, он не может сказать: «А я не хочу, там, я не буду». Когда у животного появляется такое вот валение, то есть, допустим, доминирующий самец в стае говорит там: «Принеси мне банан». Он говорит: «А я не хочу». Вот когда он это говорит, он как раз говорит, у него возникает речь. То есть возникает такая, ну, интеллектуальная игра, возникает возможность ходов не в реальности, а ходов информационных в пространстве вербальном. Вот, ну, это такое доисторическое, конечно, время, это скорее проблемы биологии, а не истории, как науки. А этап информационный в историческое время, первое, это, конечно, возникновение письменной речи. Письменная речь – это очень высокий уровень абстрактного мышления, и мы это сейчас не понимаем, потому что нам это дается автоматически в школе. То есть люди не понимают, что еще, допустим, в начале 19 века в самых крупных европейских городах подавляющее большинство вывесок не имело буквенного какого-то выражения. То есть если это была булочная, там висел крендель какой-то, если парикмахерская – висели ножницы, потому что люди, которые умели читать, они составляли там 3-5%, может быть, населения даже крупного города. А если брать прошлое, то, конечно, это было сакральное такое знание, которое было доступно очень небольшому числу людей. И когда говорят, что вот в Древнем Риме все там умели читать, писать, там были какие-то школы, это скорее фантазии периода там, эпохи Просвещения, которым нужно было сделать античные образцы, которым надо подражать, что так уже было. На самом деле они были новаторами, создавая такие унифицированные школы. Конечно, когда появилась письменная речь, появилась и история в современном смысле этого слова, появилась преемственность между поколениями. Потому что до этого устная речь – это уровень достоверности ее ниже в десятки раз. Ее невозможно без ошибок передавать, воспроизводить заново. И не случайно речь, она, в общем-то, и устная информация, она соединяется в сознании, в языке с такими словами, как сплетни, слухи, там, и так далее. Это устный шепот. И я думаю, что вот, вот эти древние цивилизации, древние города такие, в значительной степени они возникли до еще письменности. То есть письменность – это очень сложное образование. Гораздо проще построить дом, сделать какой-то там населенный или военный пункт, чем пользоваться письменной речью. Ну, там неграмотные крестьяне, они жили столетиями, но они имели устройство деревни очень рациональное, расположение там коровника, определенный был тип ритм жизни, он совершенно неграмотными людьми нормально поддерживался. Также поддерживался жизнь в древних городах, достаточно примитивном уровне, но все-таки это были города с городскими стенами и так далее. Письменность возникла позже. Для того, чтобы возникла письменность, нужен очень высокий уровень абстракции и наличие, ну, некоторого сословия таких уже интеллектуалов, которые не занимаются физическим трудом, которые живут в мире каких-то, так сказать, абстрактных представлений и так далее и тому подобное.
То есть первое после появления устной речи, первой вехой можно назвать появление письменности.
Да, причем появление письменности, оно разрушило вот этот круг примитивных государств аквадиспотии, когда просто механически развивалась какая-то ирригационная система, механически росло очень быстро население, создавались города, возникала какая-то торговля. Но при крупном кризисе географически, таком биологическом, как правило, при засухе, все это разрушалось, и города погибали, они зарастали там и засыпались песком. И потом все возникало по новой. Когда возникало по новой, то эти древние сооружения какие-то, они могли использоваться для новой аквакультуры, но технологии, которые достигнуты, ее невозможно было получить, потому что, например, заново не было какого-то ноу-хау записанного. Когда возникла письменная речь, возникла преемственность. То есть то знание, которое появилось, оно фиксировалось. Какие-то там приемы арифметики, допустим, геометрии, какой-то суммы исторических сведений, там, географических, она уже оставалась вечной. Потому что, конечно, представить, что вот люди потеряли возможность расшифровки этих данных, она достаточно была проблематичной. Потому что все-таки вот этот удар по аквадиспотии, это 5, 10, 15 лет. Когда все разрушалось, люди просто тут убегали. То есть они продолжали оставаться носителями языка, и они продолжали понимать, что есть какая-то там письменная речь. По крайней мере, восстановить, дешифровать им было, ну, в десятки, сотни раз легче, особенно учитывая, что древнее письмо, оно было письмом с элементами еще пиктографии там, и так далее, и так далее.
Следующий этап развития информационного пространства?
Да, следующий этап – это, конечно, печатный станок, потому что это создание унифицированной системы передачи информации, когда книга перестала быть какой-то роскошью, каким-то сакральным предметом, а превратилась просто в лист растения. Лист бумаги – это лист растения. Вот люди, как правило, тоже не понимают. Вот начало книгопечатания, им кажется, что это какие-то выходили роскошные фолианты гутенберговской там, Библии и так далее. Вот, ну, что-то такое, может быть, и было, но сам смысл печатной продукции – это массовое тиражирование дешевой продукции, которую можно продавать на рынке простолюдинам буквально. И это, в свою очередь, очень сильно стимулировало развитие грамотности.
После изобретения печатного станка появилось много возможностей для тиражирования информации.
Да, наверное, следующий этап – это почта. То есть почта – это возможность унифицированной коммуникации письменной, когда обычный частный человек мог что-то написать, и государство или корпорация давала ему возможность доставки этой информации по месту назначения. Надо сказать, что первые почты, они все были частными предприятиями, и потом постепенно либо вытеснялись государственными структурами, либо просто выкупались государством. Ну, допустим, в Германии почту выкупили только в 19 веке. Конечно, почта, она давала огромную власть людям, которые распоряжались этой информацией. Там много говорят о том, что периллюстрацией занималось государство, это само собой, но уверяю вас, когда периллюстрацией занимается частная фирма, это в 1000 раз больше дает ей преимущество, потому что она получает коммерческую информацию, которую непосредственно использует там, и так далее.
Видимо, появление почты и затем, спустя некоторое время, телеграфа и позволило насытить информационное пространство и создать условия для повсеместного распространения информации.
Ну, слово «насытить» мне не нравится. Мне кажется, вот насыщение произошло только с возникновением интернет. И появилось понятие гиперинформационного общества. Но я думаю, что это не гиперинформационное, а просто информационное общество. А вот общество, которое было раньше, оно было недоинформационным.
А радиотелевидение?
Радиотелевидение, да. Но радиотелевидение – это достаточно короткий промежуток. И, в общем-то, это, в принципе, первая фаза развития интернета, так же, как там телеграф – это первая фаза развития там радио, радиосвязи. интернет, он же превращает телевидение в раздел интернета, когда ведь ясно, что телевидение там через 10-15 лет это будет тысячи, десятки тысяч каналов, частных каналов, каналов, которые может отдельное физическое лицо совершенно спокойно сделать и в реальном времени там давать 24 часа в сутки то, что хочет. И понятие телеканала, как государственного телеканала, оно будет очень сильно девальвировано, как девальвировано в свободном обществе понятие государственной газеты.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Дмитрий Голковский, философ, писатель. Мы пытаемся разобраться с тем, в каком информационном пространстве мы живем. Есть ли у вас представление о том, какие виды информации человечество развивало? Ну, информация о чем? Про что человечество?
Информация, конечно, первая информация – это информация, критически связанная с сохранением жизни. И эти сигнальные системы, они есть у животных, там крик, вопль какой-то. Зверя схватили, последнее, что он делает, пятнокос съедят, он громко кричит и тем самым предупреждает окружающих о том, что пора уносить ноги или, наоборот, обороняться, нападать. Ну и дальше, соответственно, для человека очень важно, критически важна была информация, связанная с убийством себе подобных. Вот военная информация всегда была критически важна. И первое, что смотрели у чужеземцев, чужестранцев, это как он вооружен, как он действует на поле боя, какие применяют там приемы. Потом все, что связано с безопасностью человека, то есть медицина, сохранение там пищевых продуктов и так далее, и так далее.
Не торговля, вы думаете?
Торговля, понимаете, значение торговли, оно сильно преувеличено современным коммерциализированным обществом. И сейчас экономисты, они, наконец, немножко изменили точку зрения и стали смотреть на экономику гораздо шире. То есть, допустим, считалось, что если женщина работает на текстильной фабрике, она производит какой-то там продукт, она учитывается как такой рабочий муравей, который несет свою соломинку в общую кучу, и это часть там национального продукта. Если, допустим, эта женщина не работала домохозяйкой, выполняла функции няньки, служанки, еще кого-то, то вроде бы как-то она была выключена из экономического процесса, это ее частное дело, и это не считалось производством и элементом экономической жизни. А если посчитать масштабы государства, то это огромное количество человекочасов, которые затрачены на как раз материальное производство. Поэтому что считать, что не считать. В этом смысле существует какая-то скрытая теневая масса, которая не считывалась.
Тогда, если мы переходим к современному интернету, к его развитию, какого рода информация пользуется наибольшей популярностью в интернете? Тоже военная безопасность?
Интернет – это некоторый избыток, хотя он сначала возник естественно. Он возник как чисто военная организация. То есть была задача разукрупнения центра управления атомной войной, чтобы невозможно было одной атомной бомбой уничтожить мозг государства. Поэтому возникла идея многопрофильной, такой многофункциональной сети, состоящей из сотен тысяч, может, десятков тысяч компьютеров и каких-то серверов отдельно существующих, которые невозможно уничтожить самой глубинной и самой мощной ядерной бомбардировкой. Потому что уничтожение одного, двух, трех, четырех, пяти центров никак не скажется на функционировании сетки. Сетка – это сеть. У нее нет единого центра. Вот. А потом это стало использоваться для каких-то подсобных нужд, для развлечений, для порнографии, которая в значительной степени, как это не смешно, стала локомотивом. Потому что первые коммерческие сайты – это сайты, посвященные порнографии. А потом постепенно это превратилось в некоторую информационную среду. То есть речь шла не о изобретении какого-то места, где хранится информация, а речь шла о изобретении нового канала коммуникации, который принципиально открыт и двусторонним. В принципе, это чем-то напоминало телефон, и первые компьютерные сети, BBS-ки, там, они как-то, конечно, были похожи на телефонные станции. Но постепенно эта сеть, она превратилась просто в некоторую среду, которая не имеет единого центра, которая незаметна, и которая превратилась в такой кислород современного гиперинформационного общества. То есть человек не замечает, что он дышит кислородом, пока он есть, но это обеспечивает его жизнедеятельность и его динамику функционирования.
Означает ли развитие интернета достижение человечеством полной информационной свободы и достижение возможности ориентироваться и принимать решения самостоятельно, вне зависимости от государственных, коммерческих информационных структур?
До тех пор, пока возможно возможности головного мозга человека не могут механически наращиваться путем подключения каких-то там серверов, твердых дисков и так далее. Конечно, в анализе этой информации, в объеме ее получения, человек будет ограничен просто пропускной способностью зрительных нервов. Но проблемы вот недостатка информации не существует. То есть, конечно, существует задача и проблема правильного задавания вопроса. То есть от человека требуется определенный уровень культуры. Если определенный уровень культуры у него есть, он ту информацию, которая ему нужна, он всегда получит. Но если этой культуры нет, он просто не сможет правильно задавать последовательность вопросов в поисковой системе, чтобы получить нужную информацию.
Хорошо, а нужную информацию фиксированную возможно найти, я не знаю, об устройстве тела человека и каких-то болезнях и возможности их излечения. Если мы говорим о политических, культурных событиях, то каким образом человек может отфильтровать фальшивую информацию, ложную, от той, что максимально приближена к действительности, будь то политические, военные события во всем мире?
Ну, когда, представьте себе, когда человеку там раз в день выдают краюшку хлеба, он не очень анализирует ее вкусовые качества. Он ее просто механически сжирает и радуется, что не умер с голоду. Когда перед ним лежит большое количество там разных продуктов, у него появляется вкус. Он понимает, что вот это ему нравится, это ему не нужно. То же самое касается информации. Допустим, еще в 19 веке, на самом деле, практически любая информация, она была в той или иной степени важной. Пускай не прямо, а косвенно. Только информации было очень мало. И если вы возьмете просто для смеха какую-нибудь газету там 1860 года, прочитаете ее от корки до корки, или там у газеты нет корки, ну, в общем, от начала до конца, то вы поразитесь убогому уровню подачи информации, потому что это не просто какие-то лакуны, что-то умалчивается, а просто там 90% какой-то малоинтересный бред и совершенно искаженная картина того, что реально происходит в обществе и так далее. Поэтому людям, жившим в Советском Союзе в достаточно зрелом возрасте, это понятно. То есть люди читают газету «Правда», да, и на там нескольких полосах они находили информации на 2 абзаца максимум. И то, что это любая информация, пускай даже была информация о том, что какой-нибудь там хоккеист убежал в Канаду, вот, она была уже критически важной, там делались какие-то выводы и так далее. Наверное, общество будет развиваться, гиперинформационное общество будет развиваться по пути развития вкуса, то есть создания таких приемов, которыми пользователь будет быстро, механически отсекать от себя огромные потоки ненужной информации. Сейчас он это уже делает, но недостаточно четко и профессионально. Все-таки, допустим, желтую прессу и желтый интернет, скажем, должны читать люди, которым это интересно. А те люди, которым это неинтересно и которые считают эту желтую прессу, они просто этого не должны видеть. То есть со временем очень быстро будут созданы такие гибкие фильтры, которые позволят ненужную информацию отсекать.
Если мы говорим об информации, которая может иметь то или иное отношение к, например, науке или к способам познания окружающей действительности, Тунгусский метеорит, существует огромное количество информации. Вы говорите о вкусовых фильтрах. Каким образом отличить информацию, которая более или менее приближена к действительности, с тем же Тунгусским метеоритом, какими-то природными явлениями, от той информации, которая заведомо может специалистам показаться шарлатанской и желтой?
Если брать самого пользователя, то это делается путем, ну, это видно в поисковой системе. То есть, когда вы видите одну информацию о Тунгусском метеорите, вы ее прочитали, это одно. Когда вы видите 20 статей на эту тему, вы сразу их сравниваете и видите уровень этих статей. Видите ту аудиторию, на которую это рассчитано. То есть у человека появляется такое бинокулярное зрение объемное. Он видит, он всегда получает информацию, которую может сопоставить с другой информацией. А с другой стороны, конечно, я думаю, государство, оно очень инерционно, оно опаздывает всегда. Но государство, оно постепенно дойдет тоже до уровня вот гиперинформационного сознания. И, я думаю, будет система государственных индексов. То есть, вот, допустим, выходит там желтая пресса или сайт какой-то желтый, да? Там стоит индекс там 18-11 или определенный там квадратик или треугольничек. Вот. И там будет показан уровень достоверности, в какой степени люди несут ответственность за ту информацию, которую они...
Вы думаете, это станет одной из функций государства?
Возможно, да, потому что если брать историю развития научного знания, оно развивалось довольно быстро, и возникла проблема, допустим, рассматривания вопросов вокруг технологии создания вечного двигателя. Было принято решение Академии наук там, Франции, что вот такие вопросы не рассматриваются в принципе. Поэтому, когда человек приходит и спрашивает, папа, а что это? Прочный двигатель. До свидания, спасибо. А мы не можем, вот у нас было постановление, проголосовали. Мы бы рады, мы бы с удовольствием изучили, но, к сожалению, не можем. Вот. И, в принципе, вот, пожалуйста, можно выпускать печатный орган, назвать его вечный двигатель, там будет новый проект, он будет пользоваться популярностью. Но государство поставит небольшой индекс такой, что это вот как бы уровень 18А.
В поисках смысла.
Если говорить о политологии, о культуре, об истории, о тех темах, которым вы достаточно много времени уделяете в своем собственном блоге. Ваш блог, насколько я понимаю, относительно или достаточно популярен, но ваше мнение отличается от и государственных, и коммерческих по многим вопросам. Какой индекс тогда вам бы присудили вот в такой гиперинформационной государством регулируемой структуре?
Индекс, понимаете, я думаю, что в салоне, когда частные блоги, они не будут индексироваться, это нелегко. Вот если бы я издал какой-нибудь печатный орган, у меня, кстати, есть несколько в интернете проектов, пародирующих печатные издания, регулярные такие вот, периодические. Такой ресурс «Утиная правда», например, но само название его говорит о степени, так сказать, достоверности. Хотя там я, по-моему, не сообщаю какую-то неправильную, искаженную информацию, но эта информация, она весьма, так сказать, специфическая, и она, скорее всего, идет под знаком вопроса, а не под знаком восклицательным. Интернет все равно, он сейчас в значительной степени серая зона, и серая зона, она будет сужаться. Все-таки государство, оно очень инерционно, оно очень медлительно. А ситуация тут меняется радикально каждые 2 года. Она просто не успевает. Но сама идея, она естественно. Вот, что касается конкретно моего блога, какой индекс можно поставить гипотетически, мне кажется, мой блог, он подчеркнуто направлен, он повернут к пользователю. То есть я делаю какой-то такой вброс небольшой, пытаюсь посмотреть. Тема, если она заинтересовала, дает много откликов. Я про это говорю. Если нет, я стараюсь, так сказать. То есть я иду за пользователем. И это делает, на самом деле, мне кажется, очень малое число блогеров, потому что основной блогер до сих пор это человек, который живет в гиперинформационном обществе. Но прошлое этого человека в недоинформационном обществе было. И он всегда одинок. Ему хочется рассказать о себе, о своей там, личной жизни, что он утром ел там. Омлет или яичницу. Ему кажется, что это очень интересно. Он более замкнут. Ему очень важно мнение аудитории, но это нечто такое для него. Это антураж его. А для меня это центр. То есть для меня все-таки аудитория – это главное.
Друзья, у кого есть доступ к интернету, рекомендую блог Голковского. В поисковике найдете Голковский Дмитрий Евгеньевич. В живом журнале у него блог. Очень много тем, посвященных истории, альтернативным вариантам истории, альтернативным или иным версиям и трактовкам современных политических событий. Вообще очень много интересного. Итак, Дмитрий Евгеньевич Голковский, он же автор книги «Бесконечный тупик». У кого есть возможность ходить в книжные магазины, тоже рекомендую. А если будут вопросы, то наш адрес 125040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». И меня зовут Андрей Мартынов.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать
на неизвестную планету.
Здесь все по-другому.